Прошло всего 5 минут, и Иллирия вновь вернулась ко мне, словно я никогда и не покидала ее. Просочившись сквозь густой туман, повисший среди деревьев, солнечный свет приобрел розово-янтарный оттенок, на травинках и листьях деревьев блестели капельки росы. Воздух был прохладен, сладко пахло влажной землей и прелыми листьями. Маленькая желтая птичка, описав круг над моей головой, опустилась мне на плечо. Недолго посидела там и вновь улетела. Я остановился, чтобы вырезать себе посох. И запах очищенной от коры древесины напомнил мне о Гае и ручей, на берегу которого я делал свитки из срезанных ивовых веток. Сначала я вымачивал их целую ночь в ведре, а потом снимал с них кору, предварительно постучав по ней рукояткой ножа, чтобы отделить ее от древесины. А еще неподалеку от того ручья росла земляника. Здесь я тоже нашел несколько ягод, крупных и пурпурно-красных, и, раздавив их пальцами, слизнул кислый сок. Пока я занимался ягодами, украшенная гребнем, красная как помидор ящерица лениво сползла с верхушки камня и устроилась на моем ботинке. Я прикоснулся к ее короне. Потом осторожно отодвинул животное в сторону и продолжил свой путь. Когда я обернулся, ее карие глаза встретились с моими. Я шел среди огромных, 40-50-футовых деревьев, и с ветвей мне на голову время от времени капала роса. Постепенно просыпались птицы, появились дневные насекомые. Надувшийся, как воздушный шарик, свистун завел свою долгую песню, сидя на ветке прямо надо мной, постепенно выпуская запасенный воздух. Откуда-то слева доносились голоса его друзей или родственников. 6 пурпурных цветков кобра де капелла, как молнии, выскочили из-под земли, покачиваясь на стебельках и размахивая лепестками, словно сигнальными флажками, а их терпкий аромат наполнил воздух, разя наповал. Но я даже не вздрогнул. Здесь все осталось по-прежнему, как будто я никогда и не покидал планеты. Я шел вперед, и ковер из травы постепенно становился все реже и реже. Деревья стали еще выше. Некоторые экземпляры были около 70 футов высотой. На моем пути стали попадаться валуны. Неплохое место для засады. А с другой стороны, здесь можно было бы и самому от кого-нибудь спрятаться. Вдруг лес погрузился в полумрак, и над моей головой заверещали мартышки. С запада стеной надвигались грозовые тучи. Встающее из-за горизонта солнце окрасило их в кровавый цвет, его лучи с трудом пробивались сквозь густую листву деревьев. На обвивавших лесные гиганты лианах распустились цветы, похожие на серебряные канделябры, и воздух вокруг них был пропитан запахом ладана. Я перешел вброд журчащий ручей, и хохлатые водяные змейки плыли за мной, ухая словно совы. Они были довольно ядовиты, но настроены дружелюбно. На другом берегу местность стала постепенно подниматься, и чем дальше я шел, тем сильнее становилось чувство, что в окружающем меня мире что-то изменилось. Что именно было не в порядке, я определить не мог, просто чувствовал, что произошла какая-то почти неуловимая перемена. Прохлада утра и лесной чащи не исчезла с наступлением дня. Напротив, она, казалось, усиливалась. Воздух явно становился все холоднее и холоднее, пока меня не начал бить озноб. Правда, небо было почти целиком затянуто тучами, а ионизация, которая предшествует грозе, часто вызывает подобные ощущения. Когда я остановился перекусить и прислонился спиной к стволу могучего дуба, то невольно спугнул пандриллу, который выкапывал что-то среди корней. Так как он сразу же бросился на утек, я понял, что-то тут не так. Сосредоточившись, я мысленно приказал ему вернуться. Он тут же замер, повернулся и посмотрел на меня. Потом медленно приблизился. Я угостил его крекером и попытался заглянуть ему в глаза, пока он ел. Страх. Благодарность. Снова страх. На мгновение непонятная паника. С чего бы это? Я отпустил его, но он остался, твердо намереваясь доесть мои крекеры. Однако нельзя было забывать о его первоначальной реакции. Она указывала на то, чего я опасался. Я вступил на вражескую территорию. Покончив с едой, я двинулся дальше. мне пришлось спуститься в покрытую туманом долину. А когда я выбрался из нее, то клочья тумана будто прилипли к моему телу. Грозовые облака почти полностью затянули все небо. Маленькие зверушки разбегались при моем появлении, и я уже не пытался настроить их на другой лад. Я шел вперед, и дыхание влажным белым облаком вырывалось у меня из груди. Я осторожно обошел два энерговвода. Стоило мне хотя бы попытаться воспользоваться хоть одним из них, как это сразу выдало бы мое местоположение тому, кто также был способен ощущать их. Что такое энерговвод, могу рассказать. Это часть любой системы, содержащей электромагнитные поля. У каждой планеты есть особые точки в ее гравитационном поле. Если в них поместить специальные устройства или людей, обладающих особым даром, то они могут черпать энергию прямо из электромагнитного поля планеты. Энерговвод – довольно удачное слово для обозначения этого источника энергии. Данный термин принят среди людей, которым часто приходится иметь дело с этим природным явлением. К числу таких людей относятся все именосящие. Мне не хотелось использовать энерговвод до тех пор, пока я не узнаю что-либо о своем враге. Поэтому я не стал пытаться подсушить насквозь промокшую одежду и ботинки и по-прежнему шагал вперед. Посох в левой руке, правая свободна, чтобы в любой момент можно было выхватить лазер. Однако пока никто не пытался на меня напасть. Более того, уже давно ни одно живое существо не попадалось мне на глаза. Я шел вперед до наступления темноты, преодолев за день, наверное, 20 миль. Воздух был по-прежнему пропитан влагой, но дождь так и не пошел. Я обнаружил небольшую пещерку на склоне одного из холмов, забрался внутрь, расстелил пленку, кусок прочного пластика размером 10 на 10 футов и толщиной в 3 молекулы, чтобы защитить себя от грязи и сырости. Поел сухомятку и заснул с пистолетом под рукой.